Еще несколько страниц из истории волшебной страны. Удивительное событие произошло однажды в волшебной стране. Это случилось ровно через 300 лет и 4 месяца после того, как зверолов Ортега нашел в лабиринте усыпительную воду. На материке, который к тому времени уже стал называться американским, жили в разных концах 4 волшебницы, 2 добрые и 2 злые. Добрых волшебниц звали Велина и Стелла, а злых — Гингема и Бастинда. Злые волшебницы были родными сестрами, но вечно враждовали и знать не хотели друг друга. Людские поселения придвигались все ближе к убежищам волшебниц, и те, как некогда могучий Гурикап, решили переменить свое место жительства. Странно, но эта мысль пришла в голову всем феям. Но чего только не бывает на свете. Волшебницы посмотрели в свои магические книги, и всем им пришлась по душе волшебная страна, отделенная от мира великой пустыней и неприступными горами. Книги также сказали, что страну населяют тихие маленькие люди, которых легко подчинить, и что там нет ни одного волшебника или волшебницы, с которыми пришлось бы бороться за власть. Но 4 феи были неприятно поражены, когда, добравшись разными путями до волшебной страны и, конечно, не забыв захватить свои волшебные пожитки, они встретились лицом к лицу. «Это моя страна!» — взвизгнула высохшая от вечной злости Гингема. «Я первая явилась сюда!» И действительно, она опередила своих соперниц на целый час. «Ваши апартаменты слишком велики, сударыня!» — насмешливо заметила красавица Стелла, обладавшая секретом вечной юности. «Нам всем хватит места в этой большой стране. Ни с кем не хочу делиться, даже с сестрой Гингемой», заявила одноглазая Бастинда с черным зонтиком под мышкой, который переносил колдунью с места на место на манер ковра самолета. «Знаете, феи, что если дойдет до драки, вам придется плохо». Добродушная седая Велина ничего не сказала. Она вынула из складок своей одежды крошечную книжечку, подула на нее, и книжечка обратилась в огромный том. Другие волшебницы посмотрели на Велину с уважением. Сами они не умели так обращаться со своими волшебными книгами и таскали их с собой в натуральном виде. Велина начала перебирать листы книги, бормоча: «Абрикосы, ананасы, Африка, бинты, булки...» «Ага, вот оно! Война!» Волшебница прочитала несколько строк про себя и торжествующе усмехнулась. «Хотите воевать? Давайте!» Гингема и Бастинда струсили. Они поняли, борьба будет серьезная, и, наверное, волшебная книга Велины сулит им поражение. И 4 феи кончили дело полюбовно. Конечно, книги сказали им о существовании какой-то пещеры, но туда никто проходить не захотел. По воле жребия Гингеме досталась голубая страна. Велине — желтая, Бастинде — фиолетовая, Стелле — розовая. А центральную область они оставили свободной, чтобы она разделяла их владения, им реже приходилось встречаться. Волшебницы даже договорились, что никто из них не будет надолго покидать свою страну, и дали в том клятву. Потом отправились каждая в свою сторону. К тому времени в волшебной стране королевская власть сохранилась только в пещере. Наверху ее нигде уже не было. Народам надоело терпеть королей, которые постоянно враждовали и затевали войны. Они восстали и свергли тиранов. Мечи были перекованы на серпы и косы, и народы зажили спокойно. Племя людей, населявших голубую страну, куда-то ушло, а вместо него появились маленькие человечки, имевшие смешную привычку постоянно двигать челюстями, как будто они что-то пережевывали. За это их прозвали «живунами». Это был злосчастный день для живунов, когда в их стране появилась колдунья Гингема. Взобравшись на высокую скалу, она так пронзительно заверещала, что ее услышали жители всех окрестных деревень и собрались на зов. И тогда, глядя на трепещущих от страха человечков, злая старуха сказала: «Я, могучая волшебница Гингема, объявляю себя повелительницей вашей страны. Моя власть беспредельна. Я могу вызывать бури и ураганы». На лицах живунов появилось недоверие. «Ах, вы еще сомневаетесь?» — рассвирепела Гингема. «Так вот же вам!» Она распростерла полы своей черной мантии и забормотала непонятные слова. «Пикапу, трикапу, лорики, елики, тураба, фураба, скорики-морики!» И тотчас подул сильный ветер, и на небе появились черные тучи. Испуганные живуны упали на колени и признали власть Гингемы. «Я не буду вмешиваться в ваши дела», — сказала волшебница. «Сейте хлеб, разводите кур, кроликов, но мне будете платить дань. Собирать для меня мышей и лягушек, пиявок и пауков. Этими лакомствами я питаюсь». Живуны ужасно боялись лягушек и пиявок, но Гингема была страшнее. Они поплакали и смирились. Гингема выбрала для жилья большую пещеру, развесила под потолком связки мышей и лягушек и зазвала из леса филинов. Живуны даже близко не подходили к пещере волшебницы. Но им нужны были материалы для кос, серпов, плугов и драгоценные камни для украшений. Поэтому они продолжали торговать с подземными рудокопами и в определенные дни собирались у торговых ворот, ожидая звука полночного колокола. Самих рудокопов живуны никогда не видели. В течение столетий те так отвыкли от дневного света, что могли появляться наверху только в полной темноте, когда живуны спали. Бастинда так же легко, как ее сестра, захватила власть над фиолетовой страной, которую населяли смирные трудолюбивые мигуны, получившие такое прозвище за то, что беспрестанно мигали. Колдунья приказала построить себе дворец, заперлась в нем с несколькими слугами и жила там всеми ненавидимые. Зато жителям желтой и розовой страны повезло. Власть над ними приняли добрые Велина и Стелла. Эти волшебницы не угнетали свои народы, а всячески им помогали и старались улучшить их житье. Так шли дела в волшебной стране в продолжении столетий. А потом случилось событие, на первый взгляд, незначительное, но имевшее важные последствия. В Америке, в штате Канзас, жил неудачник по имени Джеймс Гудвин. Не то чтобы он был ленив или глуп, а просто ему не везло в жизни. За какое бы дело он ни брался, у него ничего не получалось. Наконец он купил воздушный шар и начал подниматься в воздух во время ярмарок на потеху зевакам, с которых собирал деньги за представление. Как-то раз случился ураган. Веревка, к которой был привязан шар, лопнула. Ветер подхватил его и занес вместе с Гудвином в волшебную страну. На счастье Гудвина, ураган забросил его в центральную часть страны, свободную от власти волшебниц. Но сбежавшиеся люди, видя, что этот человек спускается с неба, приняли его за великого чародея. Гудвин не стал их разубеждать. За несколько лет он построил великолепный город и выменил для его украшений множество изумрудов у жителей подземной страны. Свой город Гудвин назвал изумрудным. А когда его постройка окончилась, он заперся от людей в роскошном дворце и распустил слух, что он самый могучий чародей на свете и может творить необыкновенные чудеса. Посетителем Гудвин являлся в различных странных видах, пугавших людей. И голос, таинственно доносившийся со стороны, говорил всем: «Я Гудвин, великий и ужасный. Зачем ты отрываешь меня от мудрых размышлений?» Гудвин очень старался поддержать свою славу великого волшебника. Это ему удавалось хорошо. И он совершил только одну крупную ошибку. Задумал захватить владение Бастинды. Война была короткой. Летучие обезьяны, которым повелевала злая фея, быстро разбили войско Гудвина, а самого его чуть не захватили в плен, но ему удалось бежать. С той поры прошло много лет, а неудачи Гудвина позабыли, и даже феи считали его великим чародеем. Гудвина разоблачила маленькая девочка Элли, случайно попавшая в волшебную страну. А вышло это так. Первое путешествие Элли в волшебную страну. Элли с родителями жила в обширной канзасской степи. Домиком им служил легкий фургон, снятый с колес и поставленный на землю. Однажды злая Гингема решила погубить весь род людской и наколдовала ураган страшной силы, долетевший даже до Канзаса. Но добрая Велина обезвредила ураган и позволила ему захватить только один фургон в канзасской степи. Волшебная книга сказала ей, что он всегда пустеет во время бурь. Но и волшебные книги иногда знают не все. В фургоне оказалась Элли, вбежавшая туда за своим песиком Татошкой. Домик был занесен в волшебную страну и упал на голову злой Гингемы, любовавшейся грозой. Колдунья погибла. Элли оказалась в чужой стране одна, без друзей, если не считать Татошки, который в волшебной стране вдруг заговорил, страшно удивив свою маленькую хозяйку. Но на помощь Элли явилась Велина, добрая волшебница желтой страны. Она посоветовала девочке идти в изумрудный город к великому волшебнику Гудвину, который вернет ее в Канзас к папе и маме, если она, Элли, поможет трем существам добиться исполнения их заветных желаний. Так сказала волшебная книга. Потом Велина исчезла, она улетела в свою страну. А пока Элли беседовала с Велиной, Татошка, шнырявший по окрестностям, побывал в пещере Гингемы и принес оттуда в зубах красивые серебряные башмачки, самую большую ценность колдуньи. Живуны, собравшиеся на место гибели Гингемы, уверили девочку, что в этих башмачках заключена волшебная сила, но какая, они не знали. Живуны снабдили Элли провизией, и она надела серебряные башмачки, которые пришлись ей впору, и они с Татошкой пошли в изумрудный город по дороге, вымощенной желтым кирпичом. По пути к Гудвину Элли нашла новых друзей. В пшеничном поле Элли сняла с кола страшилу, чучело, которое могло ходить и говорить, и у которого было заветное желание получить умные мозги для своей соломенной головы. Страшила пошел с Элли в изумрудный город Гудвину. В глухом лесу Элли и Страшила спасли от гибели железного дровосека. Он целый год простоял у дерева с поднятым тяжелым топором, потому что его захватил дождь в то время, когда он забыл в хижине масленку, и его железные суставы заржавели. Элли принесла масленку, смазала дровосека, и он стал как новенький. Он тоже пошел с Элли и Страшилой в изумрудный город в надежде, что Гудвин даст ему любящее сердце для его железной груди. А получить любящее сердце было заветным желанием дровосека. Следующим в этой странной компании оказался трусливый лев, заветной мечтой которого было получить смелость. Он тоже отправился к Элли Гудвину. По дороге в изумрудный город Элли и ее спутники испытали много опасных приключений. Победили людоеда, сражались с ужасными саблезубыми тиграми, переправлялись через широкую реку, попали в коварное маковое поле, где Элли, Татошка и лев чуть не уснули навсегда от запаха маков. Во время этого последнего приключения Элли познакомилась и подружилась с королевой полевых мышей Раминой. Рамина дала девочке волшебный серебряный свисточек, впоследствии очень ей пригодившийся. Но вот все преграды остались позади, и Элли со спутниками оказалась в прекрасном дворце Гудвина. При входе в город на них надели зеленые очки, и все заблистало перед ними разными оттенками зеленого цвета. По их просьбе Гудвин принял странников, но каждый должен был приходить к нему поодиночке. Перед Элли он предстал в виде огромной живой головы, голос которой доносился откуда-то со стороны. Голос сказал: «Я Гудвин, великий и ужасный. Кто ты такая? И зачем беспокоишь меня?» «Я Элли, маленькая и слабая», — ответила девочка. «Я пришла издалека и прошу у вас помощи». Элли рассказала голове свои приключения и просила помочь вернуться в Канзас к папе и маме. Когда голова узнала, что Элли из Канзаса, ее голос как будто подобрел, и все же волшебник потребовал: «Иди в фиолетовую страну и освободи ее жителей от злой Бастинды, и тогда я возвращу тебя домой». Такое же требование избавить мигунов от Бастинды Гудвин предъявил Страшиле, железному дровосеку и льву, когда они обратились к нему, прося исполнить их желание. Опечаленные друзья отправились в фиолетовую страну, хотя совсем не надеялись победить могучую Бастинду. И однако злой волшебнице пришлось истратить все свои волшебства, прежде чем она сумела одолеть смелых путешественников. По ее приказу подвластные ей летучие обезьяны выпотрошили Страшилу, сбросили во враг железного дровосека и принесли в фиолетовый дворец Элли, льва и Татошку. Долго они томились в плену без надежды на освобождение, и это освобождение пришлось случайно. Оказалось, что колдунья боялась воды. 500 лет она не умывалась, не чистила зубы, пальцем не прикасалась к воде, потому что ей предсказана была смерть от воды. И случилось так, что рассерженная Элли окатила Бастинду ведром воды, когда та пыталась украсть у нее волшебные серебряные башмачки. Бастинда растаяла, и страна мигунов освободилась от ее владычества. Восхищенные мигуны починили костюм страшилы, набили его свежей соломой, а железного дровосека они разобрали на части, собрали вновь, исправив все его члены и отполировав их до невыносимого блеска. Дровосек так им понравился, что мигуны попросили его стать их правителем, и он пообещал вернуться к ним, когда получит от Гудвина сердце. Друзья возвратились в изумрудный город с победой, но Гудвин не спешил выполнять свои обещания. Рассерженная компания ворвалась к нему в тронный зал, и там Татошка обнаружил за незаметной ширмой маленького старичка в полосатых брюках. Элли и ее спутники очень разочаровались, когда этот перепуганный маленький человек оказался великим и ужасным волшебником Гудвином. Гудвин рассказал им свою историю, признался, что много лет морочил людям головы, но закончил так: «Ваше желание я исполню, друзья мои. Все-таки я столько лет был волшебником, что многому научился». Гудвин снял со страшилы голову, вытряхнул из нее солому и набил ее отрубями, смешав их с иголками и булавками. «У вас теперь необычайно острый ум, друг мой», — сказал Гудвин. «Только научитесь им пользоваться». «О, я обязательно научусь!» — в восторге вскричал страшила. Дровосеку Гудвин вырезал отверстие в его железной груди, повесил внутрь красное шелковое сердце, набитое опилками, и запаял дырку. Сердце стучало о грудную клетку, когда дровосек ходил, и добряк пришел в восхищение. А льву разоблаченный волшебник дал выпить смелости из большого блюда. И лев заявил, что он стал храбрее всех зверей на свете. Так исполнили заветное желание трех друзей, значит, Элли пришла пора возвратиться в Канзас, как предсказала волшебная книга Белины. Но тут вышла неудача. Хотя книга Белины была в этом не виновата. Гудвин заявил, что ему надоела роль волшебника, и он хочет вернуться в Канзас вместе с Элли. Для путешествия он починил воздушный шар, на котором прилетел в волшебную страну. На беду случилось так, что порыв ветра унес шар, прежде чем туда успела войти Элли, и девочка осталась в волшебной стране. Правителем изумрудного города Гудвин оставил вместо себя страшилу мудрого. Новый правитель созвал друзей, и было решено всем вместе отправиться к доброй волшебнице Стелле в надежде, что она поможет. И Стелла действительно помогла. Правда, прежде чем добраться до нее, путники пережили еще много опасных приключений, но, выручая друг друга, они все преодолели. Стелла открыла Элли тайну серебряных башмачков. Оказалось, что достаточно было пожелать, и башмачки перенесут тебя хоть на край света. «Если бы ты знала силу башмачков, — сказала Стелла, — ты могла бы вернуться домой в тот же самый день, когда ураган занес тебя в нашу страну. Но тогда я не получил бы моих удивительных мозгов и не стал бы правителем изумрудного города», — воскликнул страшила. «Я до сих пор пугал бы ворон на пшеничном поле». «А я не получил бы моего любящего сердца», — сказал железный дровосек. «Я стоял бы в лесу и ржавел, пока не рассыпался бы в прах. А я до сих пор оставался бы трусом», — сказал лев, «и не сделался бы царем зверей». «Я ничуть не жалею, что все это так получилось», — молвила Элли. «Я очень рада, что нашла вас, мои милые верные друзья, и помогла вам добиться исполнения ваших заветных желаний». Потом девочка со слезами распрощалась со страшилой мудрым, железным древосеком, со смелым львом, поблагодарила Стеллу за добрую помощь, прижала к себе Татошку и приказала: «А теперь, башмачки, несите меня в Канзас к папе и маме». И все слилось перед ее глазами. Солнце заискрилось на небе огромной дугой, и прежде чем Элли успела испугаться, она очутилась на лужайке перед новым домиком, который построил ее отец взамен фургона, унесенного ураганом. А башмачки Элли потеряла во время третьего последнего шага к домику. Второе путешествие Элли в волшебную страну. Еще в то время, когда голубой страной правила Гингема, там жил злой и хитрый столяр Урфин Джус. Он не любил своих соплеменников и построил себе дом в лесу неподалеку от пещеры Гингема, а потом он пошел на службу к колдуне и помогал ей собирать дань с живунов. Через несколько месяцев после гибели Гингемы над волшебной страной пронеслась буря. Она занесла в город Урфина семена неизвестного растения, которое быстро заполняло грядки. Чем больше старался Урфин выполоть сорняки, тем гуще они разрастались. Так велика была их жизненная сила. Наконец столяр выдернул растения с корнем, мелко изрубил их и высушил на железных противнях. Полученный столяром бурый порошок оказался живительным. Джус нечаянно просыпал щепотку на медвежью шкуру, и шкура ожила, начала ходить и говорить. Урфин оживил деревянного клоуна, и тот укусил своего хозяина за палец. Тогда у Джуса зародился честолюбивый план сделать мощных деревянных солдат, оживить их и стать с их помощью повелителем волшебной страны. Урфин был искусным столяром и выполнил свой замысел. С армией дуболомов он покорил сначала страну живунов, а потом и изумрудный город, которым правил преемник Гудвина Страшила Мудрый. Нелегко досталось Урфину завоевание изумрудного города. Страшила, длиннобородый солдат Дин Геор, страж ворот Фарамант, многочисленные вооруженные горожане храбро отбивали все атаки дуболомов Урфина Джуса. Тогда Джус пошел на хитрость. Он послал в город служившего ему филина Гуамока с приказом найти среди горожан изменника. И филин нашел его. Изменником оказался завистливый богач Руф Билан, сам мечтавший стать правителем города. Ночью Руф Билан открыл врагам ворота, и изумрудный город сделался добычей неприятеля. За свое предательство Руф Билан получил награду. Король Урфин сделал его своим первым министром. Нашлось в городе еще несколько предателей. Урфин дал им звание советников. Страшила и железный дровосек стали пленниками Урфина, когда они отказались служить самозванному королю. Джус посадил их на верхушку высокой башни, стоявшей невдалеке от города. Там они должны были находиться в заключении, пока не покорятся Урфину. Но друзья и не думали покоряться. К ним пробралась через решетку их добрая знакомая ворона Каби Кар, та самая, что посоветовала Страшиле раздобыть умные мозги. Пленники решили отправить ворону в Канзас, чтобы она призвала на помощь Элли. Дровосек нацарапал иголкой на древесном листе послание к Элли, и Кагикар отправилась в дальний опасный путь. Ей удалось разыскать девочку и отдать ей письмо. На ферме у Смитов гостил в то время брат миссис Анны, одноногий моряк Чарли Блэк. Веселый, предприимчивый человек, Элли очень подружилась с дядюшкой Чарли, рассказала ему о своих приключениях в волшебной стране и потихоньку созналась, что скучает по оставленным там милым друзьям. И вдруг от них пришла весточка, сообщавшая, что Страшила и Дровосек в беде. Элли упросила родителей, и они разрешили ей снова отправиться в волшебную страну с дядюшкой Чарли. Элли звала с собой и Гудвина, содержавшего бакалейную лавочку в соседнем городке, но тот наотрез отказался. «Хватит с меня волшебников и волшебниц и всяких волшебных дел», — сказал он. «Надоело мне все это до смерти». Элли и Чарли Блэк отправились вдвоем, захватив с собой татушку. Когда они подошли к великой пустыне, дядя Чарли, мастер на все руки, достал из рюкзака инструменты и сделал сухопутный корабль на 4 широких колесах. На нем был поднят парус, спутники пересекли пустыню, хотя чуть не погибли от жажды, притянутые магическим черным камнем Гингемы. Потом они перебрались через горы и очутились в стране живунов. Там Элли и моряк узнали, что им предстоит нелегкая задача одолеть коварного Урфина Джуса и его деревянных солдат. Но они не испугались, вызвали на помощь льва и двинулись в изумрудный город по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Тут Элли и ее друзей, как и первый раз, встретили многие опасности, но изобретательность моряка помогла им их преодолеть. Когда они приблизились к изумрудному городу, оказалось, что пробраться туда нельзя. Он был окружен солдатами и полицейскими Урфина Джуса. Элли подула в серебряный свисточек, и перед ней очутилась фея Рамина, королева полевых мышей. Рамина рассказала девочке, что неподалеку начинается подземный ход, ведущий в подвал той башни, на верхушке которой заключены Страшила и Дровосек. Но королева мышей предупредила Элли, что этот ход идет мимо страны подземных рудокопов, и советовала ей быть осторожной и не совать нос в их дела. Предупреждение было сделано кстати. Элли чуть не поплатилась жизнью за любопытство, когда рассматривала чудеса подземного мира из случайно обнаруженного окошка. Страж, летевший на драконе под потолком пещеры, пустил в нее стрелу, и девочка уцелела чудом. Пока происходили все эти события, Урфин правил волшебной страной, но невесело ему жилось. Чтобы развлечься, он устраивал пиры, но никто из горожан не приходил на них, а слушать угодливые речи министров королю надоело. Урфин прослышал, что в страну явилась Элли со своим дядей, которого маленькие живуны прозвали великаном из-за гор. Готовясь к борьбе с пришельцами, Урфин Джуз делал все новые партии деревянных солдат, оживляя их чудесным порошком. Эта работа страшно утомляла его, но потом оживительный порошок кончился. Несмотря на всю бдительность полицейских и дуболомов, Элли и Чарли Блейка освободили из плена Дровосека, Страшилу, длиннобородого солдата и стража ворот Фараманта. И все они пошли в фиолетовую страну. Там они вооружили мигунов и выступили с ними против деревянной армии Урфина Джуса. Главной надеждой моряка была деревянная пушка, высверленная из толстого бревна, для которого Чарли Блэк сам сделал порох. И пушка не подвела. Ее единственный выстрел решил исход битвы. Деревянные солдаты боялись огня И когда на их головы посыпались горящие тряпки, раскаленные угли, дуболомы в ужасе бежали. Урфин Джюс попал в плен. Его судили и отправили в изгнание. Воинственные дуболомы сделались милыми, трудолюбивыми работниками, потому что по предложению страшилы им вместо свирепых рож вырезали веселые, улыбающиеся лица. Изменники-горожане, служившие Урфину Джюсу, были наказаны. Только самый главный предатель, первый министр Руф Билан, куда-то исчез. И снова маленькая девочка Элли Смит из Канзаса рассталась со своими друзьями. Катастрофа. Руф Билан бежал. Его короткие толстые ноги заплетались, дыхание с хрипом вырывалось из широкого рта. Фонарь колебался в дрожащей руке Руфа, слабо освещая дорогу. Остановиться бы, отдохнуть, но сзади доносился тяжелый топот ног железного дровосека, и неодолимый страх гнал беглеца вперед. Весть о решительной битве и разгроме деревянной армии принесли Руфу Билану быстроногие полицейские, удравшие с поля битвы. Другие королевские советники, сослуживцы Билана, решили покаяться перед народом и просить прощения. Но их вина была невелика в сравнении с преступлением Руфа. Вряд ли он получил бы пощаду за гнусное предательство, и Руф Билан решил скрыться. Но во всей волшебной стране не нашлось бы человека, который укрыл бы Билана от народного гнева. «Я спрячусь в подземном ходе», — решил Билан. Предатель так спешил покинуть город, что не захватил с собой ничего съестного и взял только фонарик с масляной лампочкой внутри, ведь в подземном городе вечный мрак. Украдкой Руф Билан пробрался в подвал башни, на верхней площадке которой содержались в плену дровосек и страшила. Этот подвал отделялся от подземелья прочной дверью. Но в двери моряк Чарли пропилил отверстие, когда в компании с Элли и с ее друзьями явился сюда освобождать пленников. Через это отверстие выбрались на свободу дровосек и страшилы, а теперь с трудом протиснулся толстый Руф Билан. Беглец поспешно высек огонь, зажег фитилек лампочки и бросился в темноту подземелья. Вскоре он услышал за собой тяжелую поступь железного дровосека. Тот кричал: «Вернись, безумный человек! В пещере чудовища! Тебе грозит гибель!» Но для ослепленного страхом Руфа Билана все было лучше, чем возвращение в город, который он предал врагам. Ужас гнал его вперед и вперед, и, наконец, заметив в стене подземного коридора черное отверстие, Руф, не раздумывая, бросился в него. Перед ним открылся узкий извилистый ход, и Руф Билан, стараясь не шуметь, прокрадывался дальше и дальше. Шаги и голос железного дровосека не стали слышны, как видно, он потерял след беглеца. «Спасен!» — вздохнул Руф Билан, упал на каменный пол и лишился сознания. Фонарь выпал из его руки, лампочка, мигнув, погасла, и непроглядная тьма окружила Билана. Руф Билан очнулся. Он не знал, долго ли лежал без чувств, но его руки и ноги онемели, он с трудом поднялся. Только теперь он вполне понял ужас своего положения. Один, без пищи и воды, без света, потому что масла в лампочке едва хватит на 3-4 часа. «Пойду обратно и сдамся», — решил Билан. «Там мне, быть может, сохранят жизнь, а здесь я погибну от голода и жажды в жестоких муках». Он засветил фонарь и пошел. Но после обморока Руф Билан не сумел взять нужное направление и не приближался к оставленному им главному коридору, а удалялся от него. Он догадался об этом не скоро, когда узкий ход вдруг расширился и превратился в обширную круглую пещеру, в стенах которой виднелось несколько отверстий. Прежде чем беглец сумел обдумать свои действия, он вышел на середину пещеры и осмотрелся. «Я не был здесь», — сказал себе Руф, и слабый звук его голоса, многократно отразившись от стен, стал неожиданно гулким. «Значит, я шел не в ту сторону. Но по какому ходу я сюда пришел?» И тут ужас оледенил ему кровь. Он не мог узнать, из какого коридора он вышел. Потеряв способность размышлять, Руф Билан бросился в первое отверстие, которое показалось ему на глаза. 10 минут безрассудного бега привели его к стенке. Ход оказался тупиком. Вернувшись в знакомую пещеру, Руф прежде всего положил камень у отверстия, из которого вышел. «Я стану отмечать каждый ход, в котором побываю», — сказал Билан. «Так я не буду, по крайней мере, дважды проходить по одному и тому же месту». Отдохнув несколько минут, Руф Билан углубился в соседний коридор. Когда этот коридор раздвоился, беглец избрал правый ход. Но вскоре Руфу снова пришлось выбирать одно из двух направлений — широких и узких, высоких и низких, прямых и кривых переходов. Все эти ходы соединяли пещеры, то походившие на обширные пиршественные залы, до верха которых не достигал слабый свет фонаря, то напоминавшие круглые чаши с водой на дне, то загроможденные россыпью камней, выпавших из потолка. В бесцельных скитаниях прошло несколько часов. Сколько? Билан этого не знал, но видел, что лампочка в фонаре начинала гаснуть, масло подходило к концу. Беглеца ждало худшее из испытаний — мрак лабиринта, в котором он сможет передвигаться только ползком, ощупывая дорогу. Неожиданно что-то новое встретилось Билану в подземелье. Ему преградила дорогу стенка, выложенная из разноцветного кирпича. Дело людских рук. Значит, в этом таинственном лабиринте бывали люди, и, быть может, они и теперь здесь и спасут скитальца от гибели. Руф Билан остановился. Из-за перегородки слабо донеслись голоса. «Так, он не ошибся, здесь люди, и они помогут ему!» Руф огляделся. В сторонке валялась забытая каменщиками заржавленная кирка. Опьяненный радостью, беглец начал с отчаянной силой проламывать отверстие в кирпичной перегородке. «Скорей, скорей!» — думал он. «Туда! А то люди уйдут, и я останусь один в этой непроницаемой тьме». И действительно, фитилек вспыхнул и угас, и мрак охватил Билана. Но в тот же момент стенка рухнула под его бешеными ударами. Он услышал клокотание бегущей воды, а потом громкие крики. Перед Руфом Биланом открылась небольшая круглая комната, слабо освещенная подвешенными к потолку фосфорическими шариками. В полу комнаты Билан заметил быстро пустевший бассейн, а с противоположной стороны открылась дверь, и вбежали три человека в остроконечных шапках с прикрепленными к ним светильниками. Лица людей были бледны. Они испуганно смотрели на Руфа огромными черными глазами. «Беда!» — вскричал один из подземных жителей. «Священный источник опустел!» Руф Билан содрогнулся. Он еще не понимал, что наделал, но почувствовал озноб. Как видно, он совершил тяжкий проступок, и ему грозит кара. «Кто ты такой? И зачем здесь очутился?» — сурово спросил один из вошедших. Должно быть, начальник, судя по его повелительной осанке.
«Я несчастный изгнанник, я из верхнего мира», — дрожа ответил Билан. «Меня преследовали, мне угрожала смерть, и я скрылся в этом подземелье».
«Нам известно, что верхние жители справедливы. Ты, наверное, совершил какое-нибудь злодейство, если тебя ждала такая кара», — проницательно заметил начальник стражи.
«Увы, это так», — сознался Билан и упал на колени. «Я помог врагам проникнуть в мой родной город, который они безуспешно осаждали».
«А, ты предатель!» — презрительно воскликнул начальник стражи. «И к этому гнусному преступлению ты здесь добавил второе. Разрушил бассейн с усыпительной водой как раз в то самое время, когда она поднималась из недр земли».
«Горе мне, горе!» — запричитал Руф Билан. «Но я вторые сутки блуждаю по лабиринту. У меня исчезла надежда на спасение, и вдруг я услышал ваши голоса. Ну и, понятно, потерял голову».
«Боюсь, что ты ее потеряешь навсегда», — мрачно пошутил начальник стражи. «Сейчас я отведу тебя к королю Ментаха, чужестранец. А вы, друзья», — обратился он к подчиненным, — «оставайтесь и следите за источником. Пусть один из вас поспешит в город, если вода появится снова. Боюсь только, что этого не случится. Иди, Реньо. Все будет сделано», — ответили остающиеся.
Дорога к городу. Ход, по которому Реньо вел пленника, временами раздваивался. Руф Билан заметил, что начальник стражи всякий раз направлялся по указаниям стрелок, нарисованных красной краской на стенах коридоров.
«Если бы я заметил эти знаки, я, может быть, выбрался бы из их лабиринта и не разрушил бы эту проклятую стену. Эту проклятую стенку», — подумал Руф Билан. «Но почему они так дрожат этой водой? Если бы Руф знал в тот момент, какое значение имеет усыпительная вода в жизни подземной страны, волосы на его голове поднялись бы дыбом от ужаса. Но это оставалось для него загадкой. И потому он шел довольно спокойно, надеясь, что ему удастся вывернуться. За то, что я сделал наверху, подземные рудокопы карать меня не вправе», — рассуждал предатель. «А разломанный бассейн? Ну что ж, я починю его своими руками». Дорога все время круто понижалась. Часто спускались по лестницам, каменные ступени которых были высечены человеческой рукой. Путь был долгим, но вот пол коридора стал горизонтальным, стены его раздвинулись, сияние шарика на шапке Реньо начало бледнеть, и впереди показался слабый свет, похожий на свет угасающего дня. Руф Билан увидел колоссальную пещеру, освещенную клубящимися вверху золотистыми облаками. Кое-где на холмах виднелись деревушки, а в смутной дали угадывался город, обнесенный стеной. Так вот какова она, эта легендарная подземная страна, о которой я слышал столько удивительных рассказов еще в детстве, — сказал себе Билан и обратился к проводнику. — Скажите, почтенный Ренё, как называется город, куда вы меня ведете? Вместо ответа он получил такой толчок в грудь, что едва устоял на ногах. «Ни о чем не спрашивай, если тебе дорога жизнь», — грозно сказал Ренё. «В нашей стране низшие не имеют права задавать вопросы высшим».
В Руфе Билане заиграла былая спесь. Он хотел гордо возразить, что в верхнем мире занимал весьма высокое положение, но промолчал. «Как видно, здесь надо надеяться только на свои глаза и уши», — подумал Билан и начал внимательно осматриваться. Он увидел много интересного. Дорога пролегала между полей, кое-где огибая холмы. Ее ограничивали расставленные по обочинам столбики, окрашенные в ярко-зеленые, голубые, серебристые тона. И как приятно было останавливаться на них глазу после блеклых, сумрачных красок подземелья. На одном из полей, примыкавших к дороге, шла пахота. В огромный плуг был впряжен шестилапый зверь. Косолапо шагая, он легко тащил плуг, из-под лемеха которого отваливались широкие пласты земли. За плугом шел пахарь в холщовой куртке, в засученных панталонах босой. На голове у него был зеленый колпак с кисточкой наверху. Второй крестьянин вел шестилапого за уздечку, заставляя его поворачивать, когда плуг доходил до границы участка. Это зрелище поразило Руфа Билана. Ведь о существовании таких страшных животных в верхнем мире даже и не подозревали. Руф хотел спросить у провожатого, много ли таких укрощенных зверей у них в стране, но вспомнил недавний урок и прикусил язык. Но тут он увидел зрелище, которое заставило его оцепенеть от ужаса и с криком припасть к земле. Сверху, шумя мощными перепончатыми крыльями, спускался огромный дракон со скользким белым брюхом, с желтыми глазами, с чайное блюдечко величиной. На спине чудовища сидел человек в кожаном костюме в зеленом берете. У человека, прилетевшего на ящере за спиной, был длинный лук и колчан со стрелами. В руке он держал копье. Длинное бледное лицо его с крючковатым носом выглядело сурово. Руф Билан понял, что это надсмотрщик за работами, потому что при его внезапном появлении два пахаря, отдыхавшего посреди поля, вскочили и принялись за дело. Надсмотрщик строго выбронил их за леность и улетел. А в это время высоко среди облаков пронесся второй ящер с человеком на спине. Ренё вел пленника по пещере уже около двух часов, а сумерки все не кончались. Также вверху светились золотистые облака, также смутно виднелась даль и темнел на холме город, к которому приближались пешеходы. Поля кончились. Местность стала каменистой и возвышенной. Слева от дороги появилось сооружение, которое оказалось длинным валом с зубчатыми колесами и большими шкивами. Руф Билан, несмотря на плохое настроение, невольно улыбнулся, увидев, что эту сложную систему приводили в движение два шестилапых, ходившие друг за другом. Из глубины шахты, над которой возвышался подъемник, выползали тяжелые бодии с рудой и с грохотом опрокидывались над большой телегой. Руф Билан увидел, что и в телегу был впряжен шестилапый, который смирно ожидал конца погрузки, мотая для развлечения большой круглой башкой. Суд короля. Город стоял у большого озера, заключенного в плоских берегах. Пока шли вдоль берега, Руф Билан снова убедился, как изобретательны подземные жители. В воде было установлено громадное колесо с широкими лопастями, далеко отстоявшими одна от другой. Колесо вертелось, потому что по его лопастям карабкался кверху, убегая от настигавшей его воды шестилапый. Зверь устал, он дышал тяжело, из раскрытой пасти клубами падала пена. «Поделом тебе, негодник!» — зло бросил в сторону чудовища Ренё. «Покалечил погонщика. Теперь качай воду в город семи владык».
«Ага, так вот как зовут ваш город. Тут, видно, можно многое узнать, если открывать уши пошире», — злорадно подумал Билан. «Теперь я понимаю, что ваша страна разделена на 7 частей, и в каждой свой король. Невеликие же у вас королевства».
Маленькая группа остановилась у городских ворот. Крепостная стена была сложена из кирпича, побуревшего от времени. Ренё дернул веревку, свешивавшуюся сверху. Узнав конвоира, часовой открыл калитку и впустил пришедших. Он с любопытством разглядывал чужестранца, но не осмелился задать вопрос. «Значит, Ренё старше его по званию», — решил Руф Билан. Город был невелик. На извилистых улочках стояли причудливые раскрашенные дома с высокими узкими окошками и прочными дверями. Из окошек выглядывали любопытные женщины в зеленых чепчиках и провожали глазами чужестранца. Улица вывела на центральную площадь, посреди которой возвышался семибашенный дворец. У Руфа Билана зарябило в глазах, когда он увидел перед собой три смежных стены, выкрашенных в голубой, синий, фиолетовый цвета изумительной чистоты. Каждая грань здания имела свое нарядное крыльцо с массивной дверью. Билану показалось странным, что около них не было никакого движения, и двери были наглухо закрыты. «Может быть, там не живут?» — подумал Руф. Над каждой дверью висели песочные часы необыкновенного устройства. Таких Билан не видел в верхнем мире. Там у богатых людей были песочные часы, но за их ходом следил слуга. И когда песок пересыпался из верхнего отделения в нижнее, он переворачивал их и громко объявлял время. А здесь две стеклянные воронки, сообщающиеся между собой, укреплены вертикально на большом круглом циферблате. Вряд ли Руф Билан понял бы, как действуют эти часы, но как раз когда он проходил мимо синей двери, последние крупинки песка пересыпались из верхней части в нижнюю, и в тот же момент трубка сама собой перевернулась, а циферблат передвинулся справа налево на одно деление так, что против стрелки, укрепленной на песочных часах, оказалась следующая цифра. А внутри часов мягко забил колокол. «Эти подземные люди — удивительные мастера», — с уважением подумал Билан. Они миновали синюю часть дворца, и Билан догадался,
Теперь перед нами фиолетовая стена, за ней красная, а потом оранжевая, желтая и зеленая, куда мы держим путь. Очевидно, Ментаха, к которому меня ведут, зеленый король. Это ясно по цвету шапок его людей. Руф Билан не ошибся в своих предположениях. Его ввели на зеленое крыльцо, и Реньо провел пленника в зеленую приемную мимо часового, одетого в зеленый кафтан. В обширной приемной не было окон, но она ярко освещалась светящимися шариками, расположенными под потолком и на самом потолке. По залу прохаживались придворные в нарядных зеленых костюмах, в шапочках, украшенных драгоценными камнями. Увидев человека, какого никогда еще не было в подземной стране, придворные бросились к Реньо и стали засыпать его вопросами. Они имели на это право, так как были выше Реньо по званию. Страж источника сказал: «Господа, у меня нет времени с вами разговаривать. Я должен немедленно доложить королю об ужасном происшествии. Только что разрушен священный источник, и вода ушла обратно в землю». Послышались возгласы: «Но это невозможно! Сегодня вечером наш сектор должен укладываться спать. Как теперь быть?» Реньо обратился к одному из придворных, статному старику с седыми усами и бородой: «Господин министр Криенте, прошу немедленно испросить для меня аудиенцию у его величества». Криенте тотчас исчез. Вскоре растворилась дверь в другом конце приемной, и важный церемонимейстер провозгласил: «Его подземное величество король Ментаха приказывает ввести пленного чужестранца в тронный зал Радужного дворца». Руф Билан робко прошел вслед за придворным. Фосфорические шарики, собранные пучками, развешанные гирляндами, укрепленные в люстрах, создавали в тронном зале необычайно яркое освещение, но оно не резало глаз, и странные светильники не отбрасывали от предметов тени. Не было от них и тепла, они испускали холодный свет. Позднее Руф Билан узнал, что в каждом жилище подземной страны имелись светящиеся шарики, так как окна пропускали внутрь домов слишком мало света. Количество фосфорических светильников определяло богатство человека. В домах вельмож они насчитывались десятками, а лачушку бедняка тускло освещал единственный шарик величиной с вишню. Но все это стало известно Билану впоследствии, а теперь он обратил взор в конец зала. Там, на возвышении, помещался королевский трон. В обширном кресле со множеством резных украшений сидел высокий, тучный человек с большой косматой головой. Это и был король Ментаха. С его плеч свешивалась мантия, расшитая зелеными цветами. Испуганный взгляд Билана был прикован к лицу короля. «Рассказывай все без утайки», — сурово приказал Ментаха. И Билан, смущаясь и запинаясь на каждом слове, рассказал о том, кем он был в изумрудном городе, как сбежал от наказания в подземный мир и что натворил в лабиринте. Ментаха слушал, все больше хмурясь, а потом надолго задумался. В зале наступила тишина, даже придворные перестали шептаться. Все понимали, что решается судьба человека. «Вот мой приговор», — сказал король. «Ты подло поступил со своими согражданами, но нас не касаются дела верхнего мира. Ты разрушил священный источник».
Это ужасное несчастье, все последствия которого сейчас даже трудно предвидеть. За такое преступление каждый житель подземной страны подвергся бы казни, но ты не житель пещеры. Ты совершил свое злое дело по незнанию и в смертельном страхе. Поэтому было бы несправедливо лишить тебя жизни.
Руф Билан готов был кричать от восторга. «Жить! Я буду жить!» — мелькнула у него ликующая мысль.
«Я даже дам тебе должность при дворе, чтобы ты недаром ел хлеб», — продолжал Ментаха. «Но не думай, что ты получишь придворный чин только потому, что был министром Урфина Джуса. Я назначаю тебя помощником четвертого лакея, и жить ты будешь с дворцовой прислугой».
Изменник упал к ногам короля и принялся целовать его расшитые изумрудом туфли.
Ментаха брезгливо отодвинул ноги и проворчал: «У этого человека лакейская душонка, и среди прислуги его настоящее место».
Руф Билан вышел из тронного зала сияющий. Главное, ему оставлена жизнь, а уж он постарается любой ценой выкарабкаться в верхи этого мирка.